У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Первой яркой точкой кампании за освобождение Алексея Навального станет большой митинг этой весной. Принципиально другой митинг.
Команда Алексея Навального представила план кампании за его освобождение.
Это действительно сложно остановить и контролировать, когда в хищениях нефти задействованы абсолютно все правоохранительные органы.
В России под прикрытием силовиков и спецслужб ежегодно расхищаются миллионы тонн нефти. Расследование «Радио Свобода».
Когда фактически формировалась новая ткань, новая структура отношений Украины и России, которая пребывает в состоянии конфликта.
В Верховной Раде создается следственная комиссия в связи с публикацией телефонных переговоров Владислава Суркова с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Но начнем с другого. Сегодня исполнилось ровно 2 месяца со дня первой массовой акции в российских регионах в поддержку Алексея Навального, который был арестован 17 января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления. 31 января состоялась еще одна акция, а 2 февраля, в день, когда суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный по так называемому делу Ифраше, на улице Москвы тоже вышли его сторонники. Сообщалось о тысячах задержанных, большинство из них были назначены штрафы или административные аресты за участие в несанкционированных акциях, но были возбуждены и многочисленные уголовные дела по разным статьям Уголовного кодекса. О ходе рассмотрения этих дел я беседую с аналитиком издания ОВД-Инфо Григорием Дурново. По данным ОВД-Инфо, сколько именно уголовных дел было возбуждено после выступлений 23 и 31 января?
Наверное, нужно упомянуть и 2 февраля, потому что опосредованно, возможно, одно из уголовных дел, связанное с акцией 2 февраля. Еще в феврале МВД заявило, что возбуждено не менее 90 дел. Мы пока насчитали примерно где-то около 80, но здесь не очень на самом деле понятно, что понимать под уголовным делом, потому что мы не знаем точно. Например, есть эпизоды, в которых, по мнению следствия, участвовала группа людей. А будут ли они проходить по одному делу или по разным? Будет ли одно общее дело для всех похожих эпизодов, относящихся к одной дате в одном городе и так далее? Это все пока в области догадок. Если говорить о количестве людей, про которых мы знаем, что в отношении них возбуждены уголовные дела, то по нашим подсчетам, вот тех людей, которым уже предъявили обвинение или они находятся в статусе подозреваемых, мы знаем примерно про 100 с лишним человек. И явно число это будет больше, потому что известно, что там, что по каким-то делам проходит, допустим, 9 человек, а нам известно одно имя. Есть просто дела, про которые мы уже знаем, что они будут массовыми, и уже являются массовыми. Это, например, дела, аналогичные уже известному хорошо московскому санитарному делу. Вот такие же дела есть еще и в других регионах, в Нижнем Новгороде, например. То есть тоже людей обвиняют в том, что они позвали людей на акцию и таким образом создали угрозу заражения. Эта статья называется 236 Уголовного кодекса. И тоже массовые дела по статье 267, статья о препятствии движению или создание угрозы препятствия движению. Такие дела есть в Москве, в Челябинске, Петербурге и других городах.
А по каким еще статьям предъявляются обвинения? Ведь наверняка там речь идет и о насилии в отношении сотрудников правопорядка.
Да, это самая распространенная статья, как это и вообще бывает обычно после массовых акций, когда возбуждают дела. Это 318-я статья Уголовного кодекса. Статья о применении насилия представителю власти. Чаще всего используется первая часть этой статьи, то есть применение насилия не опасного для жизни и здоровья. В случае применения опасного насилия с точки зрения следствия, то есть это вторая часть уже этой статьи, гораздо меньше. Пока что нам известно всего 2 таких случая опасного насилия. Из других обвинений это статья об оскорблении представителей власти, 319-я. Это призывы к массовым беспорядкам, часть 3 статьи 212. Это призывы к экстремистской деятельности, 280-я статья. Это повреждение имущества, 167-я статья. и статья о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий 212.1, так называемая Дадинская статья.
Известно, что большинство фигурантов так называемых санитарных дел содержатся под домашним арестом. Это самая жесткая мера пресечения по этой статье, насколько я знаю. А вот по другим статьям обвиняемые, они в основном находятся за решеткой или их тоже держат под домашним арестом?
По статье 318, а это самая распространенная статья, большинство находится под стражей, не все, но подавляющее большинство, 30 человек, более 30, потому что 30, ровно 30 – это те, в отношении которых еще не вынесены приговоры, но есть два приговора с лишением свободы, таким образом, ну, как минимум 32 человека. Но это, опять-таки, о тех, про кого мы знаем. Ну, и вот все другие меры пресечения, которые я сейчас смотрю, там количество меньше. 10 человек под домашним арестом, 11 человек запрет определенных действий. Есть еще люди, про которых мы не знаем. Какие-либо еще не избранные меры пресечения, либо мы просто нам неизвестны. Но большинство вот из тех, как мы знаем, подстражены.
Ну, вы уже упомянули, что по некоторым делам приговоры вынесены. По скольким делам и какого рода это приговоры?
Значит, нам известно 6 судебных решений. Из них одно решение о прекращении дела. Это новосибирская активистка Яна Дробноход. Ее дело опосредованно связано с акциями в поддержку Навального, потому что дело само возбудили по следам акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но это дело как раз вот о упоминавшейся мной статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий, и там среди других мероприятий, на которых Дробноход якобы нарушала этот самый порядок проведения, есть и акция 23 января в поддержку Навального, а кроме того, после акции 14 февраля с фонариками ей ужесточили меру пресечения, так что опосредованно это тоже связано с акцией в поддержку Навального. То есть ей дело прекратили, ограничились только вынесением судебного штрафа, который нужно оплатить, и судебные издержки. И есть 5 приговоров, пока известных нам. Тут нужно, кстати, сказать, что, к сожалению, о многих делах мы узнаем сильно позже и почти случайно. То есть, скажем, об одном из приговоров мы узнали от наших друзей из низовой инициативы «Арестанты 212», которые занимаются поддержкой обвиняемых, в частности, вот по этим делам, связанным с акциями поддержки Навального. И переписываются их активисты с заключенными. И вот на днях они получили письмо от одного из заключенных, Тимура Салихова, в котором он написал, что в отношении его вынесли приговор. То есть спустя несколько дней мы об этом узнали. Итак, значит, нам известно о 5 приговорах. Из них 2 связаны с реальным лишением свободы. Это уже упомянутый мною Тимур Салихов в Москве и Виталий Тимофеенко во Владимире. Они оба обвинялись в применении насилия к представителю власти, причем Тимофеенко во второй части, более тяжелой, насилии, опасном для жизни и здоровья. А еще один приговор – это принудительные работы. Алексей Виноградов из Костромской области, тоже 318-я статья. Еще одно решение – это штраф. Алексей Жилин в Нижнем Новгороде, тоже 318-я статья. И условный срок, еще одно дело по 318-й в Москве. Александр Мучаев, которого обвиняли в том, что он совершил наезд на автомобиле на представителя власти в день акции. Все 5 осужденных признали вину, и некоторые из них согласились на рассмотрение дела в особом порядке, без изучения дела в суде, то есть без судебного следствия. По этим объясняется и то, что приговоры были вынесены так быстро.
Моим собеседником был аналитик издания ОВД «Инфо» Григорий Дурновой. Сегодня же соратники Алексея Навального, координатор его региональных штабов Леонид Волков, директор признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и руководитель отдела расследований Фонда Мария Певчих представили план по освобождению Алексея Навального. Вот что они сказали по этому поводу.
Первой яркой точкой кампании за освобождение Алексея Навального станет большой митинг этой весной. Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать.
Мы начинаем большую публичную кампанию, цель которой в том, чтобы о нашем митинге рассказать всей стране. Но мы же знаем, что даже по опросам Левады 22% россиян поддерживают протесты, а это десятки миллионов человек. Но когда митинг спонтанный, о нем не успевают все узнать. Не все могут спланировать свое расписание, не все готовы справиться со своим страхом.
Поэтому мы поступим иначе. Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Мы запускаем кампанию информирования и подготовки. И прямо сейчас говорим, дату мы назовем, когда число участников митинга достигнет, по крайней мере, 500 000 человек.
500 тысяч человек, которые присоединятся к нашей кампании, заявят открыто о своей готовности выйти на этот митинг, расскажут об этом другим.
Мы знаем, что единственным препятствием для выхода людей на улицу является страх. Путин хорошо умеет торговать страхом. Его космонавты с дубинками, его автозаки и судьи – все работают на запугивание граждан нашей страны. Не выходи, тебя побьют, оштрафуют, арестуют. Это его главный аргумент, главный инструмент удержания власти. Но мы прекрасно знаем, если выходит 1000 человек, их всех арестовывают. Если 10 тысяч – разгоняют. А если 100 тысяч – ОМОН ведет себя как шелковый.
А митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. В ходе нашей кампании, когда карта страны будет заполняться точками его участников, мы справимся со своим страхом и неуверенностью. И главное, поможем справиться другим.
Вы слушаете «Время свободы». Ежегодно миллионы тонн нефти в России расхищаются при перевозке или через врезки в трубопроводы. Нефтяные компании получают искаженные данные по добыче, бюджет не досчитывается миллиардов рублей. Бороться с расхитителями было бы не так сложно, если бы они не работали под покровительством правоохранительных органов и спецслужб. Таков вывод расследования, опубликованного на сайте русской службы «Радио Свобода». Материал называется «Нефть и мафия в погонах». Ирина Армалийская спросила у автора расследования, специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассе, почему он считает, что за столь масштабными хищениями нефти стоят именно силовики.
Об этом говорят мои источники, самые разные источники, те, которые близки к криминальным структурам в Ханты-Мансийском автономном округе, источники, которые работают в правоохранительных органах, не ФСБ. И, собственно говоря, все уголовные дела и все материалы МВД и других ведомств, внутренние материалы нефтяных компаний, которые мне удалось получить и изучить.
Но расхищают при этом у компании, которые связаны тоже с большими людьми, отнюдь не травоядными, там тот же Гуцериев или дочка российская Роснефти. Почему им не удается прекратить это воровство, по сути, своей прибыли?
Мое предположение, потому что я, конечно, не могу говорить с уверенностью об этом, заключается в том, что, во-первых, это действительно сложно остановить и контролировать, когда в хищениях нефти задействованы абсолютно все правоохранительные органы и службы безопасности самих нефтекомпаний, и частные охранные предприятия, которые охраняют месторождения и трубопроводы. То есть руководству московскому нефтяных компаний сложно с этим бороться объективно. А с другой стороны, я не знаю, если мы посмотрим даже, например, взять Вадима Пятилетова, который возглавлял ФСБ в Тюменской области на протяжении 5 лет, а до этого он работал в Самарской области, тоже руководителем ФСБ. И пока он работал в Самаре, многие газеты писали, что Самарская область вышла на первое место по объемам хищения нефти. И когда он работал в Тюмени, мои источники говорили о том, что в Тюмени расцвели пышным цветом хищения нефти. И после того, как его снимают с этой должности, после того, как под его руководством образовалась как-то банда бандитов, офицеров ФСБ, которые похищали, убивали людей, его снимают и назначают начальником службы безопасности компании «Лукойл». Я не знаю, как это объяснить. Человека не отправляют на пенсию, человек переводит в нефтяную компанию, где он, опять же, контролирует нефть. Мне сложно говорить, что руководство нефтяных компаний тоже как-то в этом задействовано. Такой информации у меня нет. С другой стороны, другие источники говорили мне, что когда мы разговаривали про Роснефть, например, все-таки Роснефть – это крупнейшая нефтяная компания в России, и Игорь Сечин, ее руководитель, достаточно большой человек. Кто-то говорил мне, что Сечину не до этого, мол, он занимается другими вещами, и какая-то там нефть расхищается, ему это неинтересно этим заниматься. Совершенно однозначно, что это не самоуправство на местах. Потому что, как мы видим, только что вот пример Вадима Пятилетова, которого перевели в службу безопасности компании «Лукойл» не в каком-то регионе, а в Москве. Также в моем расследовании говорится о Дмитрии Ложкине, который возглавляет компанию, которая занимается безопасностью Роснефти. Вот это все московские люди, они живут в Москве, сидят в Москве, работают из Москвы. И я так понимаю, что получают деньги из регионов от похищенной нефти и как-то делятся и в Москве, в том числе, и с руководством правоохранительных органов в Москве, в московских управлениях. Можно думать, что, в принципе, нефтяные компании, они же принадлежат Гуцериеву или Владимиру Лукойлу, у них есть у всех акционеры, да, миноритарные, мажоритарные, этих людей обычно много. И, в принципе, даже будучи руководителем нефтяной компании, если я как руководитель буду получать какие-то деньги себе в карман, оборовывая своих акционеров, то мне это будет выгодно, а акционерам нет. Но акционеры могут и не знать об этом, я надеюсь, они об этом узнают из моего расследования.
Ирина Ромалийская беседовала со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Хазовым-Кассие. Напомню, что о деталях этого расследования можно прочитать в материале «Нефть и мафия в погонах», опубликованном на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Назарбаев – человек, который власть хочет держать в своих руках, поэтому, если вы посмотрите на его нынешние должностные позиции, он, по сути, контролирует все ключевые сегменты.
Сохраняет ли Нурсултан Назарбаев контроль над рычагами власти в Казахстане через 2 года после ухода с поста президента? Но об этом чуть позже. Верховная Рада Украины намерена создать следственную комиссию в связи с публикацией записей телефонных разговоров, датированных концом 2014 года, предположительно между тогда помощником президента России Владиславом Сурковым и близким Владимиру Путину украинским политиком Виктором Медведчуком. Из разговора следует, что по меньшей мере один обмен пленными между подконтрольными России территориями Донбасса и Киевом был проведен на условиях Кремля – а поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым согласовывались Москвой и Киевом тогда, когда на востоке Украины шли ожесточенные бои. Александра Вагнер побеседовала с украинским политологом Андреем Меселюком, директором Института социально-политического проектирования «Диалог».
Пленки были опубликованы именно после того, как были введены санкции против Виктора Медведчука. Связываете ли вы эти два события?
Безусловно, это связанные вещи, поскольку, как выясняется, очень большой архив таких записей есть в Совете национальной безопасности и обороны. И в 2014-2015 году госслужба специальная по спецсвязи Украины записывала достаточно большое количество разговоров, в том числе и уже такой известный разговор боевиков, когда они сбили малазийский «Боинг». Поскольку события действительно произошли 7 лет назад, и, в общем-то, если она была сделана тогда, еще в 2014 году, то главный вопрос такой, почему на нее не реагировали все это время, не предпринимали действий против Медведчука, а только сейчас, когда против него введены санкции, ее достали. Конечно, это сделано с точки зрения политической целесообразности.
Одной из тем, которые Медведчук с Сурковым обсуждают, это поставки электроэнергии в Крым при посредничестве российской компании «Интеррао». Журналисты пока не нашли никаких связей Медведчука и этой компании. Но, тем не менее, вытащили именно запись вот с этой информацией. Почему?
Ну, безусловно, это мог быть один из таких вариантов вероятных действий обсуждаемых. И там много о чем тогда шли разговоры между Медведчуком и представителями Кремля, поскольку тогда фактически формировалась новая ткань, новая структура отношений Украины и России, которая пребывает в состоянии конфликта. Ну и посредник между ними, Медведчук, который так себя позиционировал с самого начала, как чрезвычайный полномочный посланник Путина в Украине, он, конечно, пытался решать очень большое количество вопросов, и в том числе это вполне могут быть вопросы об электроэнергии. Тем более, что этот вопрос он был актуален не только в 2014, но и даже в 2015 году.
А сейчас он актуален тоже или нет?
Ну, сейчас, вот когда была сложная ситуация с зимой, с обеспечением необходимых поставок тепла, то были поставки из России. Ну, естественно, что депутаты, которые позиционируют себя как патриоты, опять начали говорить о том, что недопустимо из стороны агрессора принимать электроэнергию. Необходима переориентация, диверсификация настоящая. Но, тем не менее, вот мы видим, что время от времени этот вопрос поднимается, а глубинно, сущностно проблема не решена.
И, конечно, важной довольно темой вот именно второго обнародованного разговора, он касается отношений с сепаратистскими республиками под контролем России. В данном случае мы видим последнее время, что действительно совершенно заморожены какие-либо переговоры, что не происходят обмены. Можно ли как-то связать публикацию этих записей именно с тем, что происходит сейчас на уровне этого переговорного процесса?
Я процитирую бывшую представительницу Украины в трехсторонней контактной группе Ирины Владимира Геращенко, который сказал совершенно правильно, что Россия использует обмен пленных исключительно как рычаг давления на Украину и как способ шантажа украинской стороны. И мы видели, что, например, когда Путин для того, чтобы подчеркнуть влиятельность и значительность Медведчука в этой структуре отношений между Кремлем и Киевом, он устраивал 2 раза массовые обмены пленных, инициатором которых и, скажем так, покровителем был именно Виктор Медведчук. Поэтому, в принципе, сейчас говорить о том, что нет в этом направлении движения, это тоже может быть связано с тем, чтобы дать сигнал четкий официальному Киеву, сказать, что вот вы убрали фактически Медведчука от всех рычагов, ввели против него санкции, значит, вы пленных больше не получите. То есть, продолжая ту линию, которую Ирина Геращенко сформулировала, нет обмена пленных, значит, Киев должен идти на уступки.
Но, с другой стороны, Медведчук все-таки был ставленником России. Может быть, у Петра Порошенко не было выбора другого, чтобы противостоять этому, да? Но он просто вынужден был смириться, если он хотел какие-то переговоры вести с Москвой.
Ну, знаете, если смотреть на реалполитик, то Порошенко сам выходец из той среды, где все вопросы решаются в теневом режиме, закрытом, непубличном. То есть он прекрасно умеет находить язык с теми политиками. И, в общем, если он ставил цели перед собой обеспечить любой ценой канал коммуникации с Путиным, то, конечно, Медведчук был для этой цели один из самых удобных, практически, наверное, самым таким оптимальным вариантом. Поэтому он его и выбрал, и им пользовался как прагматик.
А сейчас Медведчук отстранен. Что можно ожидать в отношениях между Москвой и Киевом, в переговорах, которые касаются оккупированных территорий? Или сейчас уже видно, что они застопорились и никакого решения уже не ожидается в ближайшее время?
Нет, безусловно, эти переговоры будут продолжаться. Единственное, что можно прогнозировать, что их интенсивность и их результативность, которая и без того была крайне невысокая, будет снижена еще меньше. Поскольку все-таки, если говорить о реальности, то ситуацию в ДНР, ЛНР контролирует Россия, и без ее доброй воли, скажем так, хотя бы обсуждать, не то чтобы решать, хотя бы обсуждать какие-то предметные вопросы, тут никакого прогресса не будет.
С украинским политологом, директором Института социально-политического проектирования «Диалог» Андреем Миселюком беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». 2 года назад Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, но остался Елбасы, так называемым «отцом нации». Он нисколько не потерял политического влияния в стране. О том, как это удалось Назарбаеву, Шавкат Тургаев беседует с политологом, директором неправительственной консалтинговой компании «Группа оценки рисков» Дасымом Сатпаевым.
Назарбаев уже ровно 2 года не президент. Он по-прежнему главная политическая фигура в стране или все-таки нет?
Да, на самом деле, 2 года назад, когда появилась эта новость, я сразу в социальных сетях написал фразу о том, что он ушел, чтобы остаться. Потому что изначально было ясно, что ни о каком двоевластии речи быть не может, потому что для меня понятие двоевластия предполагает 2 разноценных центра власти. Но Назарбаев – человек, который власть хочет держать в своих руках, пускай даже не имеет статуса президента, поэтому, если вы посмотрите на его нынешние должностные позиции, он, по сути, контролирует все ключевые сегменты. Кстати, не только казахстанской внутренней и даже внешней политики, мы видим его активность даже внешнеполитическую, сейчас серьезную, но и экономический определенный сегмент, он, в частности, является одним из кураторов фонда Сабрук-Казана. То есть, в принципе, мы видим то, что на данный текущий момент речь идет не о двоевластии, вот, а речь идет о полутранзите власти, как бы я это назвал. То есть получается то, что настоящий транзит в Казахстане начнется только тогда, когда первый президент окончательно уйдет с политической сцены. И может быть тогда, возможно, Токаев окажется в той самой ситуации, как это сейчас вот мы видим с Шавкатом Мирзиёевым в Узбекистане, который стал президентом Узбекистана, не имея уже над собой какого-то контролера. Там в виде Ислама Каримова, например. То есть, по сути, я думаю, что в Казахстане транзит начнется именно, когда первый президент уже не будет таким надсистемным контролером, который расставляет большое количество красных флажков вокруг действующего президента Токаева.
А что в Казахстане изменилось вот за эти 2 года? В каком политическом русле движется страна?
Ну, давайте исходить из того, что формально как бы Токаев предложил новую концепцию слышащего государства, но государство это слышит только точечно и только определенные отдельные проблемы, на эти проблемы она обращает внимание. Вот, потому что понятно, что сейчас Токаев, я вот называю он его заложником двух легитимностей. С одной стороны, вот после выборов 2019 года у Токаева была очень низкая легитимность в глазах большого количества казахстанцев, ему необходимо поднять свой авторитет и популярность, поэтому он сделал очень много заявлений касательно реформ, социально-экономических, политических. То есть, если в сфере социально-экономического реформирования он что-то пытается сделать, то в сфере политического реформирования мы сейчас наблюдаем абсолютно застой. Никаких изменений не произошло. То есть, это больше была имитация бурной деятельности. С другой стороны, Токаеву нужно было поднять легитимность в глазах элиты, бюрократического аппарата. Потому что его многие воспринимали как ставленника Назарбаева, не самостоятельного игрока. Но вся проблема в чем? То есть, если легитимность в глазах общества можно было поднять за счет обещаний каких-то реформ, чего требовали многие казахстанцы, то легитимность в глазах элиты Токаеву приходится поднимать за счет того, что он всех успокаивает, что никаких изменений не будет. Будет статус-кво. И вот, по сути, он сейчас заложник этих двух легитимностей. Это вот такое противоречивое сейчас у него положение на данный момент. И это ограничивает ему поле деятельности, возможности что-то менять. Потом все-таки не будем забывать, что Токаев, по сути, сейчас один. У него есть небольшая команда, но бюрократический аппарат создан Назарбаевым. Олигархи до сих пор назарбаевские. Региональная элита, многие связаны с первым президентом. Политическая партия Нур-Отан, которая сейчас доминирует не только в парламенте, но и во всех структурах государственной власти, ее возглавляет Назарбаев. То сейчас мы видим, что со всех сторон Токаев обложен. Угу. Поэтому рассматривать его в качестве самостоятельного игрока на данный момент...
Досын, извините, что перебиваю. Вот смотрите, вы уже заговорили о транзите. Вот когда Назарбаев подал в отставку, было много разговоров о транзите власти, мол, вместо него придет его дочь Дарига. Но этого так и не случилось. Как будет в ближайшие годы выглядеть политический олимп Казахстана, как вы думаете?
Опять же, я думаю, что вот этим самым Рубиконом политическим, через который придет Казахстан, будет как раз тот самый момент, когда Назарбаев уже не будет никого контролировать. То есть вот тогда возникнет очень много разных, скажем так, вариантов развития ситуации в Казахстане. Один из вариантов – это узбекский вариант, то есть когда Токаев, по сути, лишившись этого контролера, попытается усилить свою власть. Естественно, что в этом случае часть политической бизнес-элиты перейдут на его сторону. Это будет та часть элиты, которая не хочет, чтобы кто-то из членов семьи первого президента возглавил страну. Не стоит забывать, что сейчас, по сути, элита тоже омолаживается. Появилось очень много молодых министров, акимов, бюрократов, номенклатурных деятелей, людей, которые смотрят в будущее с точки зрения каких-то карьерных своих перспектив, и они эти карьерные перспективы связывают с Токаевым. Угу. Вот. Есть вариант второй, более жесткий, то есть когда кто-то попытается бросить вызов Токаеву и убрать его, вот тогда это будет сценарий не очень выгодный для Казахстана, потому что внутриэлитный конфликт автоматически перекинется на общество.
Шавкат Тургаев беседовал с политологом, директором неправительственной консалтинговой компании «Группа оценки рисков» Досымом Сатпаевым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свободы» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».